В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона действительно Сергей Худиев. И я напомню, что в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы» она существует для того, чтобы любой наш радиослушатель любых убеждений мог нам позвонить в прямой эфир и задать любые волнующие вопросы о христианской вере. Номер нашего прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также вы можете прислать нам сообщение или вопрос на Viber или WhatsApp. 8 977 850 09 96. И с большим удобством можно присылать нам вопросы на наш сайт Teos.fm. И я напомню, что наша передача существует исключительно благодаря поддержке наших слушателей. И как эту поддержку оказать, это несложно. Можно найти, если вы просто наберете в поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», и вам первая же ссылка вывалится. Ну и в трансляции в Facebook я написал. Кстати, в трансляции в Facebook можно также присылать вопросы. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Вот последняя передача, отвечая на вопрос. Вы сказали, что каждый человек может спастись, потому что у него есть для этого необходимый инструмент – свободная воля.
Да.
Уверен, что вы знакомы с феноменом психопатии в ее классическом понимании. Читали Хайера, «Лишенные совести». И знаете, что психопатические черты проявляются у человека с младенчества, когда по свободной воле он еще никакого выбора сделать не может. И в семьях, где, как говорится, ничто не предвещает. То есть во вполне благополучных, ну, с другой стороны, не очень богатых, бедных. Иначе говоря, закономерности наукой тут не выявлено. У психопатов в принципе нет понимания того, что такое совесть. Они могут притвориться, что понимают, о чем вы говорите, если вы будете втолковывать им о совести, эмпатии и так далее. Но именно притвориться. Сделать это лишь с одной целью, чтобы вас обмануть. Да. Вот ваше мнение по поводу наличия у этих людей свободной воли. Спасибо. Угу.
Психопат обладает свободной волей. Просто те черты, которые в нем развиты сильнее, они в нас есть, просто они в нас менее ярко выражены. И в отношении психопата там есть разные гипотезы о том, почему человек является психопатом, то есть это какой-то дефект мозга или это связано с воспитанием. Ну, связано это с воспитанием тоже, потому что у человека, который не получил нормального воспитания и образования, вырос в криминальной среде, у него большая вероятность, что он будет вести себя как психопат. Но психопат, безусловно, обладает свободной волей. Он просто принимает решения в других условиях. У психопата просто пониженный уровень тревожности. То есть этот термин означает то, что мы склонны впадать в тревогу, в такой дискомфорт. Иногда по совершенно дурацким поводам, например, человек вышел уже из дома, прошел какое-то расстояние и думает, а выключил ли я плиту? А выключил ли я плиту? И вот он возвращается, обнаруживает, что плита выключена, все в порядке, и он выходит уже, бежит, потому что он опаздывает, и у него все равно сверлит мозг мысль, а выключил ли я плиту? А точно ли я ее выключил? Ну вот, психопат — это человек, который не обладает вот этой тревожностью. Вот этот симптом, который у него не бывает никогда. И одно из проявлений этой тревожности — это то, что мы чувствуем себя дискомфортно, когда мы совершаем какие-то социальные действия. Например, когда обычный человек лжет, причем, ну, он понимает, что он лжет. Там, не то, что человек глубоко убежден, что это там вот, все так и есть. А вот именно когда он преднамеренно лжет, он испытывает дискомфорт, у него руки холодеют, у него, значит, уши мокрые, у него еще чего-нибудь. И детектор лжи, он как раз основан на том, что эти физиологические реакции можно отследить, что человек чувствует себя дискомфортно, и у него это проявляется на физиологическом даже уровне. у психопата уровень тревожности ниже. То есть он вам может совершенно спокойно лгать в лицо и при этом не испытывать никакого опасения, никакого дискомфорта. И поэтому психопаты, кстати, они очень часто бывают мошенники. Большинство психопатов не убийцы. Конечно, более знаменитые психопаты – убийцы. Но большинство психопатов не убийцы, они мошенники. И мошенники из них получаются идеальные, потому что они в состоянии врать, не испытывая при этом ни малейшей тревоги и дискомфорта. Вот у человека понижен уровень тревожности. Однако он все равно обладает свободной волей, и психопат понимает, когда он совершает свое преступление, в отличие от человека душевно больного, который живет в мире своего бреда, и галлюцинации в этом преследуют. Психопат отлично понимает, что совершает противоправные действия, когда он их совершает. Например, ни один психопат не совершает преступления на глазах у полиции, и психопаты принимают какие-то меры к тому, чтобы спрятаться, как-то укрыться от возмездия. То есть вот психопат, он демонстрирует определенное понимание того, что он совершает именно противоправное действие. И поэтому психопаты считаются юридически уголовно ответственными за свои деяния. И поэтому у психопата есть свободная воля, он просто принимает решения в других условиях. Нам легче быть законопослушными, потому что мы боязливы, например. Вот если я испытываю большое беспокойство и тревогу, и у меня глаза бегают и руки холодеют, когда я вру, мне легче не врать. То есть это такая физиологическая реакция, она сама по себе нравственно нейтральна, но она помогает мне соответствовать социальным нормам, помогает мне не врать. Я себя чувствую дискомфортно. Уровень эмпатии там у психопатов ниже. То есть он не воспринимает страдания другого человека. Опять-таки, эмпатия, нравственность, свободная воля не совсем одно и то же. Нравственность — это то, как вы поступаете, независимо от вашей эмпатии. Но эмпатия помогает в большинстве случаев, не во всех. Эмпатия помогает поступать правильно. И вот у нас есть дополнительные механизмы, которые помогают нам поступать просоциально, которые помогают нам воздерживаться от причинения явного вреда другим людям. У психопата эти механизмы работают хуже намного или не работают. Он не испытывает эмпатии, не испытывает тревоги за нарушение социальных норм. Однако у него, как правило, совершенно сохранный интеллект, и он понимает этим своим интеллектом, что он совершает противоправные действия, и он их может не совершать. То есть он обладает свободной волей. Он просто свою свободную волю реализует в худших условиях, чем мы. Ну вот если, например, это также с другими грехами. Например, человек спокойного, покладистого характера, который вот, ну такой у него, как, знаете, говорят, рыба. Такой, значит, у него очень холодный темперамент, его очень трудно разозлить. И он будет лучше застрахован от греха гневливости. У него другие грехи могут быть, но вот с гневливостью у него будет как-то легче, потому что у него отсутствует вот этот темперамент, который делал бы его гневливым. Или там человек может быть иметь слабое или никакое половое влечение от природы. Ему будет легче удерживаться от Будды, его и не тянет. А наоборот, человек, который обладает африканским темпераментом, его наоборот будет очень... У него мощная либидо, он наоборот будет испытывать всякие соблазны с большой силой. Ему будет труднее гораздо вести себя благочестиво. То есть, конечно же, наша способность поступать хорошо и правильно, она зависит от ряда факторов, которые среды воспитания каких-то наших врожденных данных, и психопат находится в худших по сравнению с нами врожденных условиях. Но это не значит, что он не обладает свободной волей. Он и отлично обладает. Другое дело, что он принимает решения в худших, чем мы, условиях. Есть люди, у которых нет эмпатии, они чувствуют других людей. У них с этим очень плохо. И тем не менее, это люди, которые себе выучили, выставили себе свод правил, Они тупо по правилам действуют. Это, ну, тоже не идеал, но, по крайней мере, это помогает людям удерживаться от каких-то грубых преступлений, грубых проявлений зла. То есть, на самом деле, психопат не лишен свободной воли. Просто он принимает свои свободные решения в каких-то худших, чем мы, условиях. Так. Мистер Фримен пишет. Вы часто говорите, что свобода воли может существовать лишь в том случае, когда личность человека, которая принимает решение, свободна от материальной причинности, то есть не находится в физическом мире, а в духовном. Это логично. Отвечая на вопрос невозможности переселения душ, вы говорите, что двух людей, претендующих на реинкарнацию, не связывает общая память, личный опыт, следовательно, две разные личности, что тоже логично. Но возникает вот какой вопрос. Где находится память и опыт? Представим человека, которого к старости накрыла деменция, он забыл большую часть своей жизни, и людей, окружающих его. Тогда вопрос. Если память и опыт находятся в душе, находящейся в духовном мире, то как человек может что-то забыть? Ведь душа в духовном мире деменцией не страдает. Если память и опыт располагаются в мозге, то понятно, как человек что-то может забыть. Но тогда после смерти, когда оставшаяся информация отправится на тот свет и воссоединится в душу умершего, она не будет иметь общего с личностью при жизни. Ведь у них разная память и личный опыт. Так где находится память и личный опыт человека, составляющего личность? В душе он находится. Другое дело, что душа проявляет себя через мозг. Знаете, есть такой термин интеракционизм. То есть душа и тело взаимодействуют друг на друга в обе стороны. И повреждения мозга, они оказывают свое влияние на то, как душа себя проявляет. И человек с поврежденным, например, в деменции мозгом, он не в состоянии, его душа не в состоянии себя проявлять в мире, и поэтому вот его, он действительно не помнит много чего. Но когда человек покинет эту свою телесную оболочку, его память полностью восстановится, он все будет помнить. Ну, знаете, мы иногда переживаем временные какие-то состояния потери там, памяти, что-то не можем вспомнить. Или, не знаю, человек лежит с тяжелой температурой, и он ничего не помнит, у него его когнитивные способности подорваны. Но потом человек выздоравливает, он уже все вспоминает. Вот так произойдет при освобождении души от тела, там, или при грядущем воскресении мертвых, что все когнитивные способности человека восстановятся. Его личность при этом не будет повреждена, но точно так же, как человек, который восстанавливается после утраты памяти, его личность при этом не повреждается. Это сохраняет личную преемственность, это точно та же личность. Алексей, по поводу переселения душ. Не кажется ли вам, что Господь по великой милости своей может дать второй шанс погибшей душе что-то изменить в своей судьбе и дать возможность еще раз пройти земной путь, противоречий в идентификации при воскрешении во время второго пришествия? Лично я не вижу, для Бога невозможного нет. Спасибо. У нас есть два соображения, почему это не так. Ну, первое, оно простое, то, что Священное Писание ничего подобного не говорит и обещает нам именно воскресение мертвых, что решения, которые определяют наши отношения с Богом, мы должны принимать сейчас. Там ничего, Христос не говорит разбойнику, там, богоразумному, что, ну, хорошо, там, вот я тебе дам второй шанс. Нет, он говорит, ты нынче же будешь со мной в раю. Второй шанс, он имеет смысл при сохранении памяти, потому что вот когда, например, Христос говорит, вот иди больше не греши, чтобы не случилось с тобой что-нибудь хуже, человек помнит, что с ним случилось, человек помнит, до чего его довел грех, и человек может извлечь из этого уроки. Но какие уроки я могу извлечь из опыта, который я полностью не помню, как я не помню свои предположительные прошлые жизни? Какой же это будет второй шанс? Если взять и полностью лишить вас памяти о всех событиях, которые у вас были раньше, ну, это не будет второй шанс. Ну и, конечно же, при предполагаемой реинкарнации вообще утрачивается личная идентичность, потому что этого предполагаемого реинкарнанта не сравнивает, не связывает с его предполагаемой предыдущей жизни ничего. Ни общая память, ни общий опыт, ни общий характер, ни общие знакомые. Ничего. Поэтому остается непонятно, что ж тогда реинкарнируется, какой в этом всем мог бы быть смысл. Человек с псевдонимом Машах пишет послание к римлянам. «Называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку» и так далее. А христиане назвали человека Иисуса Богом. Так это не христиане назвали, это сам Иисус назвал. Вот когда мы... Понимаете, вообще для людей, воспитанных в строгом единобожии монотеизма, назвать человека Богом было бы невозможно. И я ни минуты не верю, что апостолы придумали считать Иисуса Богом. Да еще приписали ему эти слова. Единственная причина, по которой апостолы считали Иисуса Богом, потому что он себя таковым считал. Мы находим в Евангелии массу свидетельств об этом, когда Иисус себя отождествляет. Он говорит, что был с Отцом прежде бытия мира, я и Отец одно. Именно он придет судить все народы в последний день и тому подобное. То есть именно уже в Евангелии Иисус себя отождествляет с Богом, и в самых ранних свидетельствах, которые у нас есть, например, в посланиях апостола Павла, уже очевидно, что раннехристианская община верит в Иисуса как в Бога. Михаил пишет: «Иисус Христос, Мария и Марфа, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Петр и Павел. Все эти имена носили только греки. У верующих иудеев таких имен никогда не было. Да и сегодня нормальные евреи так своих сыновей и дочерей не называют. Нет также никаких исторических доказательств в иудейских источниках того времени, что эти люди вообще реально существовали. Эти имена просто были взяты для выдуманных персонажей из греческих книг для язычников. Вопрос, зачем христианская церковь фальсифицирует библейскую историю мира и упрямо вписывает в историю древнего Израиля фальшивых евреев, которых никогда не было?» Ну, во-первых, Иисус — это абсолютно еврейское имя, которое значит «Яхве спасает». Мария, Мариам — это еврейское имя. Матфей — это Матаньяху, по-моему, если, или Матияху. Я не помню точно, как оно произносится именно в еврейском контексте. Но Матфей — это абсолютно точно еврейское имя. Марк — греческое имя, насколько я помню. Но вот Иоанна, прозванного Марком, поскольку Иоанн — это имя еврейское. Очень, знаете, говорят у нас русский Иван, на самом деле Иван, как и Джон, как и Йохан, это на самом деле еврейское Йоханан. Лука — греческое, по-видимому, имя, поскольку апостолы жили в двуязычной среде, где люди говорили, знали еврейский и греческий язык. И у людей могло быть два имени. Как у нас сейчас человек может писать под, например, англоязычным ником. И вот Петр, слово, это имя, которое Иисус дал Симону. То есть апостол, которого звали Шимон по-еврейски. И Петр, и Господь ему дал имя Кефа, то есть Петр. Кефа — это по-еврейски, и Петр — это по-гречески. Петр по-гречески значит камень или скала. Павел — еврейское... Нет, Павел — это греческое имя, но это тот же феномен, знаете, когда два имени у человека. Одно еврейское, другое греческое. И вот еврейское имя — это Савл, то есть Шауль. В синодальном переводе это Савл. А Павел — это греческое имя, под которым он вошел в историю, поскольку он под этим именем общался с грекоязычными людьми. Так что достаточно очевидно, что речь идет о вполне исторически существовавших евреях. Так, Станислав пишет: «Трансцендентность — это очень четко определенное понятие. Если его последовательно придерживаться, то придется признать, что в отношении трансцендентного Бога невозможно никакое знание, никакое общение, никакое предстояние, потому что человек принципиально не может переживать опыт общения с той сущностью, которая находится вообще за пределами всякого опыта. Поэтому так называемый религиозный опыт верующих — это не встреча с Богом, а имитационное моделирование мозгом, взаимодействие ментальных объектов или образов этого верующего и литературного персонажа. Таким же образом, мозг моделирует взаимодействие человека с любыми другими объектами, даже полностью нафантазированными. Так Бог является личностным. То есть Бог не является трансцендентным объектом. Бог является трансцендентной личностью, и Бог может и хочет и желает сам выйти на связь. Вы совершенно правильно замечаете, что человек не мог бы достигнуть Бога и не мог бы вступить с ним в общение по собственной своей инициативе, собственными силами. Это действительно исключено было бы. Но Бог сам выходит на связь. Бог спускается к людям, Бог говорит на человеческом языке. Все богообщение, оно, конечно же, предполагает инициативу Бога. Человек не мог бы сам достигнуть Бога. Это, конечно, совершенно верно. Антон, у меня вопрос. Вот Иисус в Евангелии скажет некоторым христианам: «Отойдите от меня, никогда вас не знал». Отец Георгий Максимов говорил, что это касается всех неправославных. Скажите, пожалуйста. Замечательный священник, замечательный миссионер, отец Георгий Максимов. Но в данном случае я с ним не согласен. При том, что я к нему с глубочайшим отношусь уважением. Это очень ревностный и достаточно рассудительный пастырь. Но в Евангелии-то как написано? «Не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем многие чудеса творили, не твоим ли именем мы бесов изгоняли?» И тогда я скажу вам: «Никогда я вас не знал, отойдите от меня, все делающие беззаконие». То есть делающие беззаконие. Все-таки речь идет о людях, которые беззаконники. Что, ну, не знаю, там, например, католик Фридрих Гаас, который вот здесь, в Москве, посвятил свою жизнь в XIX веке служению больным и заключенным. Вот он беззаконник, ему Христос скажет: «Отойди от меня, беззаконник». Но это как-то... Мне это кажется очень натянутым толкованием. Потому что какой он, простите, беззаконник? В чем его беззаконие это состояли? В том, что он считал Папу Римского там главой церкви? Ну, я с ним, конечно, не согласился бы в этом вопросе. Но беззаконником-то он как является? Поэтому... Я не думаю, что мы можем взять и этот стих приложить ко всем неправославным. Так, у нас есть еще вопрос. Ну, я пока напомню, что номер нашего прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. 8-977-850-09-96. И также можно войти на наш сайт Teos.fm и через этот сайт послать ваш вопрос. Так, и вот пришел вопрос. Так. Почему церковь запрещает суррогатное материнство? Подобного запрета в Библии не существует, не может существовать. Апостолы не могли предвидеть новых медицинских возможностей, которые облегчат жизнь человеку. И обычно вы используете эти возможности, ходите к врачу и так далее. Почему же нельзя пользоваться суррогатным материнством? Потому что это разрушает уникальную связь. По ряду причин. Потому что это разрушает уникальную связь между ребенком и матерью. Потому что, ну, как ребенку знать, что моя мама меня продала? Не то, что, не знаю, мама погибла, умерла, в общем, произошла какая-то трагедия, в которой она не виновата. Это одно. Когда мама меня заранее продала, выносила под сердцем и продала, такой был контракт, но это неприемлемо. Существует уникальная связь между ребенком и матерью, которая, разрыв которой является ужасной трагедией. И когда он совершается не по вине усыновителей, когда это не вина усыновителя, когда это, может быть, там, вина матери, это, может быть, вообще никто не виноват, а просто умерла она от болезни. Еще какая-то произошла трагедия, по которой родная мать не может этого ребенка воспитать. Такое бывает. И в этом случае, конечно, ребенка усыновляют, и это замечательно и хорошо. Но когда заранее люди исходят из того, что вот мать выносит этого ребенка под сердцем и отдаст его там, чужим людям, и забудет про него, и вычеркнет его из своей жизни, это, в принципе, неправильно. Другой этически неправильный момент, то, что технология, ну, этого было бы достаточно, чтобы отвергнуть эту практику. Технология предполагает создание нескольких эмбрионов и уничтожение части из них, которая не подошла. И вот так неправильно поступать с человеческими эмбрионами даже на ранних стадиях. Еще одна проблема – это там разрыв контракта. Женщина выносила этого ребенка, а потом ей говорят эти заказчики, ты знаешь, у нас планы поменялись, мы не будем выполнять контракт. И она остается с ребенком, который оказывается, что ей не нужно. Он не был зачат в браке, никто не будет о нем заботиться. Или если ее просто могут с этим кинуть запросто, потому что часто это женщины из бедных стран. Из Латинской Америки, там, из Украины, откуда-то еще. Вот находят бедных женщин, которые в отчаянии, которым некуда деваться. И если больной ребенок рождается, от него отказываются. И, конечно же, вообще это эксплуатация чужого тела. Знаете, вот как, не знаю, какой-нибудь богатенький Буратино из благополучной страны, там, ну, может, даже у нас из Москвы, там, едет куда-нибудь в бедную страну, и там он покупает проституток. Ну, формально же он не совершает преступление, они вроде бы о всем договорились, он им деньги заплатил, там насилия формально нет. Но мы понимаем, что он использует их бедственное положение материальное для того, чтобы обращаться с ними как с товаром, который он купил. Вот точно так же в отношении суррогатного материнства человек не может быть товаром, который покупают. И ребенок не может быть товаром. И вот все это глубоко неправильно, даже вообще с общеэтической точки зрения, не обязательно с чисто христианской. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. А вот я хотел бы уточнить у вас вот, ну, вот насчет свободной воли, эмпатии. Но все-таки же любовь создает свободную волю, да? И, соответственно, мы люди, у нас уже в любом случае она повреждена первородным грехом, да? И, соответственно, все-таки мы остатками любви в нас, мы соединяемся с Богородицей и как бы рождаем в нас вот логос, в котором есть и свободная воля. Но все-таки любовь – причина свободной воли, а не наоборот.
Ну, у нас о чем речь шла? О том, обладают ли психопаты свободной волей. Они обладают. Хотя им тяжелее обратить эту свободную волю к добру. Потому что ну, смотрите, вот, допустим, я человек боязливый, я не люблю подраться там или совершить какое-нибудь рискованное предприятие, я опасаюсь последствий, и поэтому я в молодости не совершил никаких тяжких преступлений. Знаете, это, слушая какую-то песенку, и там человек пел, ругаясь с женой, что «я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов». А есть человек, у которого нет этой боязливости, и у которого все его разрушительные порывы, они не сдерживаются страхом получить по шее. Но он бесстрашный. Это как вот в сагах и прочих там эпосах там воспеваются какой-нибудь там Харальд Синие Зубы, который был бесстрашен в бою. Там. Ну, вот, психопат он был, очевидно. И те злобные порывы разрушительные, которые в нас тормозятся просто страхом, они в психопате не тормозятся. У него нет этого предохранителя. Но это не значит, что у него нет свободной воли. Когда у нас, скажем так, у нас вот есть этот дополнительный тормоз, у него дополнительного тормоза нет, ему тяжелее. Но он в состоянии отдавать себе отчет, что там, то, что он замышляет, это преступление, и так нельзя поступать. То есть психопат сохраняет свободную волю, ему просто с ней тяжелее. Он более склонен к совершению преступлений, потому что он лишен некоторых встроенных психологических тормозов, которые у нас есть, которые у нас худо-бедно работают. Это как, ну вот, например, представьте себе, там, не знаю, грабителя банков, который имел бы несколько более боязливый характер. Вот он был трусоват. Если бы он был на счастье свое трусоват, он бы не был грабителем банков, потому что это нервная работа. Вот мы нормальные люди, нормально трусоваты на нормальном уровне, и поэтому мы, нам легче подавить наше желание грабить банки. А психопаты, ему просто труднее, но свободная воля у них есть все равно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Почему церковь выступала против отмены крепостного права, что все должны быть рабы Божии? Разные церковные деятели по-разному относились к отмене крепостного права. И сейчас мы воспринимаем, сейчас нам, вот, безусловно, легко принять отмену крепостного права как безоговорочное благо. Когда оно, собственно, происходило, это, знаете, не помню, Некрасов, что ли, сказал, что распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. На самом деле, пересмотр каких-то сложившихся экономических отношений, это всегда не очень приятно в тот момент, когда это происходит всем участникам. Хотя, конечно же, отмена крепостного права была необходимостью, и это очень важный пример вот реформы 60-х годов, 1860-х, это очень важный пример, как назревшие перемены в обществе, они могут совершиться без кровавых революций, они могут совершиться просто потому, когда люди, у людей есть чувство государственной ответственности, и они понимают, что дальше это не поедет, надо что-то менять. И в то время могли существовать разные взгляды и разные подходы. Люди, которые считали, что вот надо все по-другому делать, они не обязательно исходили из каких-то злых мотивов, не потому что они были такие плохие. Так, еще пришел вопрос. Как вы относитесь к книгам Карлоса Кастанеды? Может ли христианин заниматься тем, что там описано? Но вообще-то не может, потому что это некие оккультные практики. А оккультизм, он всегда нас выводит в... Ну, грубо говоря, он приводит нас к общению с бесами. Поэтому не надо этим заниматься. Станислав пишет. Если считать, что сознание — это какая-то сущность, которая действует как-то независимо от мозга, в обход или поверх мозга, то складывается парадоксальная картина работы мозга. Вот, значит, идут себе биоэлектрохимические процессы в мозге, и вдруг наступает темнота, полный разрыв процесса, потому что происходит какое-то воздействие сознания. И дальше опять идут непрерывные процессы в мозге. Такого в реальности, очевидно, не происходит, так как физическая история мозга не знает перерывов. Даже если вы допустите такую контрфактическую гипотезу, все равно не можете ее доказать. То есть вы ставите вопрос о том, как, собственно, сознание может взаимодействовать с мозгом, не нарушая известных нам принципов сохранения энергии. Ну, об этом есть интересная гипотеза, например, у лауреата Нобелевской премии по нейрофизиологии сэра Джона Экклза. Насколько эта гипотеза там хорошо обоснована, я не берусь судить, я не нейрофизиолог, но в принципе это возможно, это, в этом ничего теоретически, философски невозможного нету. Поэтому речь там идет не о разрыве, например, речь идет о том, что сознание направляет процессы, происходящие в мозге. Поэтому там, ну, в общем, я обращу внимание только на то, что существует книга того же Экуза, где он предлагает вариант, как это может происходить. Еще пришел Михаил. Церковь проповедует якобы иудейский монотеизм, на словах хочет крестить всех язычников мира. На практике церковь мало интересует крещение 1,5 миллиарда мусульман и всех негров преклонных годов. За 16 веков церковь с упрямой злобой и безжалостными методами добивается поголовного крещения или физического истребления маленького еврейского народа по всему земному шару. Почему не желающие отказываться от законов пророка Моисея евреи-монотеисты являются для церкви самым главным религиозным врагом и объектом тотального геноцида? Ну, вы знаете, вы погуглите просто патриарх и главный раввин, и вам вывалится картинка, как дружески между собой общаются патриарх Кирилл и главный раввин наш. Поэтому, ну, нет у нас вот та картина тотальной вражды, которую вы рисуете между христианами и иудеями, она просто не соответствует действительности. Существует ли на самом деле колдовство? Можно ли причинить вред человеку колдовскими методами? Вы знаете, я сильно сомневаюсь. Я не видел ни малейших свидетельств, что колдовство как какая-то эффективное мировоздействие существует, и что кому-то можно причинить реальный вред. Зато я наблюдал много примеров того, как это должно работать и не работает. Ну, недавно совсем был большой скандал в Штатах с судьей Верховного суда Кавана. Очень не хотели там демократы, чтобы Кавана прошел Верховный суд, и поэтому ему там, на него всякие пытались его обвинить там во всяких безобразиях, которые он якобы совершил 40 лет назад. А потом еще ведьмы, есть веканское движение в Штатах, там довольно много ведьм, ну, у нас они тоже есть. И вот американские ведьмы, они стали собираться в крупных городах такими, значит, ковенами они это называют, и колдовать с тем, чтобы Каван не прошел Верховный суд, и вообще, чтобы ему прилетело. Ну, в итоге что там? Каван прошел Верховный суд, и отлично, никак на нем эти колдовства все не сказались. Ну и, кстати, против Трампа ведьмы тоже собирались американские, тоже очень на него насылали с глаз и порчу, а Трамп и ныне там. Ну и что меня еще кажется важным, то, что когда европейские колонизаторы пришли завоевывать Африку, Азию и Южную Америку, и Северную тоже, то они же пришли к людям, у которых в каждой деревне было по колдуну. И как-то колдуны эти не смогли заколдовать европейских колонизаторов, при том, что у самих колонизаторов никаких методов своих магических не было, и все церковь это запретила. Но, тем не менее, колдуны ничего, ни Кортеса, ни Писсара, ни Сесилия Ротса, колдуны никак не заколдовали. Так что, похоже, на практике это не работает. Все есть хороший фильм «Идущие к черту». Ну, в Гугле наберите «Идущие к черту», к вам выблится фильм. Там журналист замечательно разоблачает все битвы экстрасенсов и показывает, что за всеми известными нам случаями чародейства и волшебства стоит просто бессовестный обман. Он бесовский в том смысле, что он абсолютно бессовестный. Что негодяи людей обманывают, вытягивают из них последние копейки, используют методы психологического манипулирования для того, чтобы людей пустить по миру и загнать еще в долги. В этом отношении явление совершенно бесовское. Но вот что колдовство работало эффективно, да как вам сказать, если бы оно работало эффективно, у нас бы давно уже были, была бы гонка вооружений и были бы школы подготовки колдунов при Министерстве обороны. Но это, видимо, не работает. По крайней мере, я не наблюдал никаких достоверных случаев, чтобы оно работало. И тут нужно, конечно, сказать, что, несомненно, себе, самому себе человек, практикующий колдовство, вред наносит. Он лезет в общение с бесами, он этих бесов призывает, и он свою душу им открывает, и с ним все будет очень нехорошо. Но чтобы он имел реальную власть над другими людьми благодаря этого, ну, нет, я как-то не наблюдаю этому каких-то свидетельств. Потому что если бы это работало, это бы отлично употреблялось. Ну, знаете, всю историю происходит гонка вооружений, люди вбахивают огромные средства в то, чтобы сделать более совершенное оружие. Если бы это работало, это бы давно употреблялось в качестве оружия. Станислав, в религиозной картине мира душа – носитель сознания трансцендента, поэтому гипотеза сознания, которая направляет деятельность мозга, она религиозна. Я вам привел как раз философское обоснование. Ну, собственно, я уже на ваше возражение ответил, что как душа взаимодействует с мозгом, могут быть различные непротиворечивые гипотезы. Машах пишет, христианство стало старым беззубым, поэтому не преследует евреев физически, а пытается совратить. Ну, я еще раз скажу, что вот картина, которую вы себе представляете, она просто, пытаетесь изобразить, она просто ошибочна с самого начала. Почему в церкви обязательно что-то продается? Свечки, иконы, очень часто пирожки. Платятся ли с этого налоги? И зачем это вообще нужно, если цель существования церкви – поклонение Богу? Церковь – это, собственно, сообщество, которое неизбежно должно существовать и... Ну, смотрите, как-то мы должны оплачивать хор, как-то мы должны поддерживать священников, и в идеале это должно существовать за счет добровольных пожертвований прихожан. Но когда церковь еще и пирожки продает, я как-то не вижу в этом криминала, я эти пирожки охотно покупаю. Да, слушаю вас.
Это Станислав, добрый день.
Добрый день.
Сергей Львович. Хочу проверить свою догадку, правильно я вас понимаю. Вот когда вы рассуждаете о материализме, в частности, вот высказываете свое мнение о невозможности мышления материализме из-за отсутствия в нем, значит, декларируемой якобы свободы воли, вы очень часто цитируете, значит, у нас этих корифеев, так называемых корифеев, Докинза, Хокинга, кого там, Сэма Харриса, еще Хитчинса. Правильно я понимаю, что вы основываете свои суждения о материализме во многом на их цитатах, которые вы приводите, но я в этой связи, так это или нет, и я хотел бы вам напомнить, что никто из них, кроме Сэма Харриса, не является доктором философии. Причем Харрис, он на самом деле гуманитарный, в некоторых университетах там принято присваивать степень значит, доктора философии, но на самом деле он просто ученый, гуманитарий.
Так, понимаете, материализм, он просто вот по определению. Это мировоззрение, в рамках которого любое событие, вообще любое событие в мироздании, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть, какое бы ни было, не были бы какие представления о мире у Харриса там и так далее, материализм вот по определению такой. Если вы допускаете в некую нематериальную причинность, вы уже выходите за рамки материализма. У вас уже какая-то другая система представлений о мире. Почему церковь восстает против трансгуманизма? Что будет плохого, если мы будем жить по 200 лет? Ничего плохого не будет, если мы будем жить по 200 лет. Более того, если бы это можно было бы достичь, это выглядело бы как осуществление Божьей заповеди «не убий». Но трансгуманизм — это несколько другое на самом деле. Это определенная философия, определенный взгляд на вещи, который предполагает, что человек есть нечто, что должен преодолеть. Поэтому дело не в том, что можно улучшить жизнь человека, там, продлить жизнь человека. Иногда люди связывают с трансгуманизмом что-то вроде... не знаю, постройки высококачественных протезов, что вот сделаем ноги, на которых человек сможет пробегать стометровку там за 3 секунды. Ну, если человек потерял свои естественные ноги, и, то какие-то высококачественные протезы можно только горячо приветствовать. И когда речь идет именно о чем-то, что улучшит жизнь людей, там поможет справиться с болезнями, то и хорошо. Против этого церковь не выступает. Другое дело, что трансгуманизм, он предполагает, знаете, он носит религиозный характер в том отношении, что он предлагает некое вечное спасение. Что вот мы возьмем и научимся переносить сознание на искусственный носитель и будем в этом виде жить вечно. И это уже некое религиозное обетование, которое стоит рассматривать именно с религиозной точки зрения. И с религиозной точки зрения мы с ним не согласны. Собственно, против продления жизни и против высокотехнологических протезов мы ничего не имеем. Почему для религиозных фундаменталистов комок клеток в теле женщины важнее, чем сама эта женщина? Ну, потому что, если речь идет у нас, очевидно, об абортах, речь-то идет не о комке клеток, речь идет о живом человеческом существе. И ребенок в утробе матери с точки зрения биологии, не с точки зрения церкви, не с точки зрения Библии, с точки зрения биологии. Это живое и при этом человеческое существо. То есть, ну, такова уж биологическая реальность. Не мы это придумали, это не в Библии написано. На самом деле ребенок в утробе матери — это живое человеческое существо. Мы считаем неправильным лишать жизни невинное человеческое существо. Однако, всякий раз, когда я говорю об абортах, вот очень важно подчеркнуть, это принципиально важный момент, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Любое участие в аборте, любая вовлеченность в аборт со стороны женщины, мужчины, там, абортмахера, родственников, которые к этому подталкивали, это тяжкий грех. Отца, который сбежал, это тяжкий грех. Тяжкий грех и преступление, потому что неправильно лишать жизни невинное человеческое существо. Но очень важно подчеркнуть, что Евангелие — это благая весть о прощении грехов. И много участников движения за жизнь, его, может быть, самых активных участников, это абортмахеры, которые покаялись, обратились к Господу и получили прощение и совершенно новую жизнь. Поэтому, когда мы говорим о том, что это преступление, мы это говорим не за тем, чтобы людей как-то уедать или как-то внушать им по этому поводу глубокое уныние, чувство вины и еще что-то. Мы это говорим для того, чтобы они смогли принять тот дар прощения и новой жизни, которую для всех нас Христос приобрел своей честной кровью. Но время наше уже подходит к концу, и я благодарю вас за ваши вопросы. Большое спасибо вам, с вами всегда очень интересно. До свидания, всегда всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.